Я не хочу начинать с теоретической части, потому что, наверное, очень важно показать, что то, о чем я буду говорить, не совсем только мои размышления где-то в кабинете. У меня был определенный опыт в течение нескольких лет консультировать крупную корпорацию, вот как раз в сфере корпоративной этики, где собственник очень сильно хотел, скажем так, воцерковлять своих работников, у него их было несколько тысяч, вот, и все плюсы и минусы этого процесса мне довелось видеть в реальности. Начнем с небольшой истории. Это была Страстная пятница, и была поставлена задача, там был целый коллектив, для шахты сделать вот этот день. Не просто распустить работников в Страстную пятницу, потому что, ну, понятно, что никаком религиозном времяпровождении речи быть не может. А если здесь мы видим как бы миссию снизу, то мне пришлось столкнуться с некой миссией сверху, когда есть желание руководителя и есть большой коллектив, который, в общем-то, подобным желанием не горит. И мы столкнулись с ситуацией, что нужно было в беспрерывном производстве, если вы понимаете, шахта, она работает без перерывов, возможны только перерывы на обслуживание техники, то есть как бы все равно идет поток, идут смены одна за другой. И у нас, наша задача состояла в том, чтобы выстроить точно так же некий поток, меняя локации, меняя задачи, меняя как бы время, которое его организовывая различным образом. До этого момента я смотрел фильм «Страсти Христовы». Он мне не очень понравился сначала, потому что мне казалось уж слишком все там натуралистично. А момент воскресения как-то совсем так прошел и практически, ну, не так был ярок, как капающая кровь. Но вот как раз, когда нужно было работать в коллективе светском, можно так сказать, то вот как раз этот фильм оказался наиболее удачной визуализацией Страстной пятницы в пространстве, в которой мы тогда находились. И мы сделали несколько мест. На этой шахте был домовой храм, и, скажем так, начинался день с такой вот как бы захода в храм. Притом традиционное православное богослужение, оно не подходило. То есть в этот день читается 12 Евангелий. Это достаточно длительные, большие, получается, тексты. Более того, они повторяют друг друга, они переплетаются еще богослужебным песнопением. Это богослужение на несколько часов. У нас было несколько там, минут до получаса. Да? Вот, поэтому пришлось выбирать Евангелие. То есть это некое литургическое творчество происходило вначале. Да? Выбиралось Евангелие, выбирались наиболее яркие песнопения, пение, и акцент ставился на проповеди. Но проповедь это была такая вот, скажем, эмоциональная, связанная с евангельским текстом. Затем был большой зал, в котором была возможность показать фильм Гибсона, была возможность потом уже провести некую более подробную беседу, основываясь и на увиденном фильме, и на, скажем так, тех текстах евангельских, которые описывают эти события. Затем люди еще все-таки шли на работу, потому что это был, ну, спускались в шахту. И я сейчас могу путать, потому что это было несколько лет тому назад. Скорее всего, фильм был от беседы отдельно. То есть это была еще одна локация. То есть беседа большая такая, археологически, исторически, богословская, она была отдельно. И вот таким образом у меня был опыт, скажем так, организации Страстной пятницы в рабочем коллективе. Более того, был другой опыт, потому что был опыт организации пространства столовой, например. Да? Это восток Украины, мы знаем, что как бы там религиозные традиции не так распространены, как в центре и на западе, поэтому тоже приходилось использовать и существующие традиции, с которыми мы были знакомы, но и пытаться их творчески применять. То есть, ну, понятно, что то, что мы придумали в столовой, мы придумали некие такие, ну, как календарики, не календарь, ну, календарик, в общем-то, да, который предполагал некую календарь дня, то есть память святого сегодняшнего дня, но просто имена, они обычно не дают никакой информации. Поэтому нужно было в виде 2-3 абзацев описать и события, и попробовать изложить как бы, ну, главную мораль, которая вытекает из истории того, жизни того или иного святого. Точно так же появилось в меню, а там в столовых, в общем-то, есть меню, есть возможность выбора, появилась страничка как бы с постным меню, с указанием на постный день. Это не делалось, так сказать, типа, сегодня постный день, поэтому все едим постное. Нет, то есть, ну, пришлось бороться с кухней за рыбный день, потому что как-то так сложилось в советское время, что рыбный день четверг. А ведь на самом деле лучше среда или пятница, потому что как бы все-таки, ну, четверг, это, скажем, такая советская попытка уйти от традиционных постных дней, перемещая и давая новые традиции. Была история с автобусами, когда собственник, у него, он, скажем так, этот тот же человек, который потом профинансировал создание телеканала «Глаз», может быть, как бы смотрели, мы тоже принимали в этом участие, и канал имел возможность, ну, и задачу для автобусов. В автобусах сделали экраны, как бы телевизоры, и тоже нужно было, вот, потому что автобусы собирали на шахту людей с разных поселков, и это определенное как бы время, которое проходило, пока человек доезжал до работы, то есть тоже нужно было пытаться делать и новости, делали местные новости, и опыт как бы коротких каких-то историй, каких-то евангельских там чтений или сюжетов о святынях, это тоже был целый такой вот опыт попытки просветительской деятельности. Помимо этого, нужно было еще бороться с обязательными остановками автобуса возле местного пивбара, потому что, ну, просто, ну, никак не мог водитель проехать мимо. Он, видно, как продавцы шуб в этом самом, в Греции или в Турции. У него, так сказать, он должен был обязательно заводить смены. И, как бы, хотя, на самом деле, как бы, на шахтах, вот, например, тоже пиво, оно разрешено и после, прямо после выхода из, ну, подъема на поверхность. Но одно дело, когда у тебя есть возможность еще в раздевалке после душа, там, не знаю, выпить одну бутылку, или когда тебя завозят уже в конкретное, так сказать, заведение распивочное, в котором, так сказать, удержать свои желания после тяжелого рабочего дня не так просто, и человек в семью возвращался уже, скажем так, ненаполненный, так сказать, духовной радостью, наполненный иными, как бы, эмоциями. Это все постоянно сталкивалось с проблемами. С проблемами вот фарисейской психологии аппарата, который считал вот это желание как бы руководителя, собственника некой блажью, пытался его ублажать, но при этом команды выполнялись в классическом фарисейско-советском стиле. Например, у меня был опыт, попытку побороться за повышение зарплаты для работников. Вот. Неудачную, сразу вам скажу, попытку. Ну, хотя кто-то по-разному может это оценить. Проблема была в чем? На самом деле, как бы, если шахтеры и руководящий состав получал достаточно приличные зарплаты, то вот более низкий уровень людей, которые работают на шахте, но на поверхности, там уборщицы, ну, то есть много, там те, которые стирают постоянно это, так сказать, одежду и другие службы обслуживающие, их зарплаты были, ну, мягко говоря, ниже прожиточного уровня. И попытки вот об этом сказать, они приходили к чему? Ну, давалась команда повысить людям зарплату. Ну, аппарат брал под козырек и на следующий день рапортовал, что всем подняли зарплату на 2 или 3, там, или 5, или 10%. То есть на все претензии и все попытки ну, взывать к некому разуму, что поднять зарплату на 10% человеку, у которого 1000 гривен, это будет 1100 гривен, а тот, у кого 10 тысяч гривен на 10%, это будет 11 тысяч гривен. То есть реально, но это побороть не удалось. Потому что вот эту логику, потому что те, кто выполняли, сразу же приводился, ну, как бы собственнику приводилась некая, так сказать, цифра, на сколько миллионов сразу увеличены, так сказать, расходы на заработную плату. Те, кто пытался что-то говорить, оттирали. Но, с другой стороны, понимаете, как бы можно верить в добрых царей, как бы у меня такой веры нету, поэтому эти наши пирамиды и, так сказать, всяческие нынешние корпорации, они тоже выстраиваются с определенным, как бы, пониманием, и не всегда тот собственник, который декларирует свою христианскую принадлежность, по-христиански ведет свой бизнес. Потому что, как бы, религиозность воплощается в некие другие и, скорее, внешние формы, и которые удачно названы, ну, вот, действительно фарисейством и имеют очень много аналогов в нашем недавнем советском прошлом. Теперь, возвращаясь к тому, с чего я, то есть, что я задекларировал, поэтому у меня есть уже несколько лет традиция пытаться работать с текстом 10 заповедей в том или ином контексте, в том или ином виде. Вот. Это, я пытался это делать со сцены Евромайдана, переводя, так сказать, ту ситуацию политическую на заповеди. Я пытался об этом говорить несколько раз в разных контекстах, в том числе и на конференции, которая была более такая широкая миссия в профессии. Сейчас я попробую об этом же говорить в контексте корпоративной культуры, потому что на самом деле мы продолжаем жить в корпорациях, которые выстроены не по евангельским, не по библейским принципам. Единственная возможность – это все-таки пытаться переводить нам всем понятные фразы из Священного Писания на язык, понятный производству. Потому что вот одна из негативных опытов, который был вот это консультирование этой корпорации, он заключается в том, что он, по сути дела, нарушает заповедь. Вот эта попытка воцерковить своих работников нарушает одну из заповедей. Я буквально вчера написал блог для ТСН. Наверное, он из-за субботы еще не опубликован. Он как раз о субботе. Вот. Так вот, заповедь о субботе – это заповедь не только об отдыхе. Это заповедь о работе. 6 дней трудись, а 7-й день Господу Богу твоему. Вот этот очень важный момент, когда мы занимаемся миссией в профессии, мы должны четко понимать, что мы находимся в пространстве профессии, а не в пространстве религии, в пространстве, так сказать, проповеди. Но и все равно мы находимся в пространстве проповеди, потому что Господь не говорит, что ты там 6 дней работай, а потом 7-й день проповедуй. Да? То есть, и в этом смысле мы должны научиться нашу проповедь в профессиональном сообществе перевести на язык профессионального сообщества. Это должно быть принципами нашей собственной деятельности, и это должны быть некие понятные формулы, которые, возможно, даже потом перестанут напоминать форму библейских заповедей, а будут какими-то, не знаю, там, даже там, корпоративными, как это называется, корпоративный кодекс, да, там, корпоративные какие-то слоганы. И поэтому вот давайте попробуем мы с вами вот взять 10 заповедей и на них посмотреть с точки зрения попытки выстроить корпоративную этику и с точки зрения поведения внутри рабочего коллектива в корпорации. То есть существует богословский миф о том, что 4 или 3 первых заповедей относятся только отношение человека к Богу, а остальные, так сказать, 6 или даже 7, надо говориться, это отношения между людьми. Мне кажется, что даже первые заповеди имеют самое непосредственное отношение к отношениям между людьми. Более того, смысл дарение Богом людям заповедей как раз в том, чтобы люди организовали земную жизнь в соответствии с теми правилами, которые Господь им дает. Более того, это как бы правила, данные на выходе из рабства, да, по дороге к своей земле, к свободе. Это уже заповеди людям, рожденным в рабстве, о том, как они должны жить, будучи свободными. Это в каких-то смыслах напоминает то, что происходит у нас в стране или в наших обществах, но есть один минус: мы никуда не выходим, мы остаемся на своем месте сидеть. Поэтому этот наш выход, он все-таки скорее внутренний процесс, чем внешний. Намного проще переехать через океан и попробовать строить общество на евангельских или библейских принципах. Хотя там тоже, я думаю, свои проблемы. Мы же, оставаясь на своем месте, имея вот это, так сказать, советское фарисейское прошлое, имея как бы определенную и ментальность, я думаю, что все равно должны постоянно заниматься размышлениями над теми видами деятельности и собственным поведением в той или иной среде, которая происходит. Поэтому, если мы говорим о первой заповеди, да, «Я Господь Бог твой», который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, очень часто в катехизисах эта часть опускается. И остается только «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Я не буду из-за недостатка времени, у меня было целое расследование на эту тему, я это даже где-то писал и говорил, но вот это вот интересно, что в катехизисах этот пафос свободы иногда пропадает. Хотя как бы первая заповедь, Господь вновь подчеркивает тот дар свободы, который был дан человеку и в раю, и который он ему возвращает, выводя свой народ из рабства. Я думаю, что точно так же в наших корпорациях, в наших, так сказать, профессиональных отношениях, сохраняя иерархичность, потому что без иерархии все-таки человеческие сообщества как-то не очень хорошо действуют, хотя анархия – мать порядка, стоит проверить, но вот все-таки как бы, мне кажется, что вот эта важность, ценность свободы и отношение к другому человеку как к свободному человеку, да? Не попытка выстроить некую тоталитарную структуру, где все являются лишь механизмами для исполнения воли руководителя, а все-таки выстроить какой-то более основанный это требование скорее к руководителю. Да? То есть не ограничивать свободу работника, а ее использовать креативно. Я, видите, так долго в предисловии говорил, что осталось так мало времени на это самое. Ну, не скорее 20, там, плюс, 20 плюс, да, можно. То есть я 18 минут использовал пока. Поэтому вы меня остановите. Не сотвори себе кумира. То же самое, история о том же. Руководитель не является абсолютным авторитетом. Он должен тоже это понимать. Это важный момент. И вот это вот бесконечное надеяние на доброго царя, на разумного начальника, на идеального президента – это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся как в масштабах стран, так и в масштабах корпораций и рабочих коллективов. В этом смысле это вопрос вот как бы некого коллективного лидерства, есть такой термин, там, не знаю, назовите это демократией, но более широкого, то есть более творческого подхода к тому деланию, к которому призваны люди. Ну, не «Произноси имя Господа Бога твоего в суе» – это, естественно, ответственность за слова. К сожалению, мы живем в мире, где слова перестают иметь ценность, и все-таки вот уважение к слову, и вот в этом сюжете прозвучало о бранных словах, да, это можно даже и об этом говорить, потому что тоже Священное Писание говорит о том, что сквернослов вовек не научится. То есть даже трудно научить человека, который все свои мысли выражает при помощи двух-трех слов, только меняя эмоцию. Да, и по этой измененной эмоции нужно понять, что человек хотел сказать. Когда человек не формулирует слова, он не может осмыслить свой, ни жизненного процесса, ни производственного процесса. Ну, и опять же, помни день субботний. Я уже об этом сказал, это заповедь не только о отдыхе, это заповедь о работе, более того, это заповедь о правильной организации работы и отдыха. Это заповедь о культуре в очень широком смысле, потому что, вспомните, там еще есть не только по отношению ко мне, по отношению к моим работникам. То есть это тоже как бы напоминание тем, кто не нанимает людей. А мы сталкиваемся сегодня с тем, что люди вынуждены работать за очень низкие, маленькие деньги еще и утрачивают выходные. У них даже отбирают выходные. Это тоже есть такая проблема. Более того, это не только по отношению к людям. Вспомните, Священное Писание говорит о седьмом годе, да, когда даже поле должно отдыхать. Это, опять же, правильная организация и правильное использование Богом созданного мира. То есть, как бы, это уважение к природе, к экологии, к тому, что является основой сельского хозяйства или там, животноводства и так далее и тому подобное. Более того, это может касаться банковской системы. Вспомните, Священное Писание тоже в одном из мест говорит о том, что седьмой год пусть будет годом, когда как бы прощаются долги. Есть разные толкования. Одни говорят о необходимости полностью прощать долги, а другие говорят о необходимости отсрочить на год выплату долга. Я думаю, что наши эти все кредитные истории, они тоже были бы более, ну, скажем так, более с человеческим и с Божьим лицом, если бы и банкиры, и те, кто занимаются вот организацией этих, так сказать, финансовых процессов, они тоже помнили вот эту необходимость отсрочки долга, которая тоже вполне имеет своим корнем заповедь о субботе. Ну, шануй батька и матер, почитай отца и матерь, да, то есть тут, ну, я не буду тоже, все очень понятно, да, это, с одной стороны, иерархичность, да, это отцы и матери, это еще может быть еще руководитель, да, с другой стороны, это вопрос ответственности, это вопрос социальной ответственности. Почитание отца и матери должно еще выражаться в некой помощи, да, тем людям, потому что которые, ну, это вопрос о пенсионерах, это вопрос о людях с особыми потребностями, это, в общем-то, социальная ответственность бизнеса. Это тоже можно как бы выводить из этой заповеди разговор об этом. Не убивай, ну, тут, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, вот все время мы рассматриваем эту заповедь в таком негативном контексте, да, что нельзя делать, а что делать? Это вопрос, разрешайте конфликты без насилия. То есть, на самом деле, диалог, умение вести диалог, умение не применять силу для разрешения корпоративных или имущественных конфликтов. Это в том числе, так сказать, ну, забегая, ну, не будем забегать вперед, значит, не прелюбодействуй, не зраджуй, как это, не предавай, да? То есть это в том числе заповедь о верности, то есть о определенной чести, честности по отношению, в том числе и к, там, не знаю, к той корпорации, в которой ты работаешь, если мы уже говорим о корпоративной этике. Ну, не укради, тут уже, наверное, сильно не нужно это самое. Но единственное, что скажу, вопрос коррупции. Это, так сказать, более того, это вопрос, если в позитивный, это вопрос честной работы. То есть, когда работа, ну, фактически является ну, как, строится вот на принципах, да, вот мы слышали в этом ролике тоже как раз много толкования, наверное, к этой заповеди. Не лжесвидетельствуй на ближнего твоего. Это не только не лги, но это и вопрос о справедливости, да, потому что свидетельствуют либо в суде, либо перед какой-то... То есть это тоже вопрос справедливости. Очень часто, что в суде, что в конфликтах между собой, люди не ищут справедливости, люди ищут победы своего. То я иду в суд не для того, чтобы решить, как правильно, как справедливо. Я иду в суд, чтобы получить то, что хочу я. И я в суде соревнуюсь, да, соревнуюсь там адвокатами, соревнуюсь с доводами, соревнуюсь с показаниями, соревнуюсь, так сказать, ложью, по большому счету. Потому что я не признаю, даже не пытаюсь искать интереса другого человека, не пытаюсь вдуматься, а что он хотел, что он ищет, какой его интерес. Вот это умение находить разумный компромисс, это тоже важное, так сказать, для и корпоративной. Ну и последняя заповедь, не пожелай дома ближнего, там, жены, раба, вала и так далее, и тому подобное, так сказать, можно сказать, просто не завидуй, да? У нас очень часто весь, вся корпоративная этика строится на том, что я хочу занять место того. И делаю для этого все усилия, чтобы занять это место, потому что мне это место ценнее, чем тот, кто на нем сидит. Потому что я, моя ценность будет от того, что я сяду на это место. А на самом деле, как бы, ну, создай свое. То есть, ведь бизнес очень часто, слияние и поглощение на чем базируется? Я захотел вот это, и я это поглотил, да, так сказать. Я вот, то есть, а ведь тут как раз можно усмотреть нарушение вот этой десятой заповеди, которая нам говорит, что не желай чужого. А если не желай чужого, то можем продолжить, создавай свое. И тогда как бы и бизнес, и то, что нас окружает, будет приумножаться. Потому что очень часто покажется, желая сесть на чужой стул, мы видим только, вот это и есть все наше желание. То есть мы не хотим в этом, на этом стуле ничего делать, мы хотим на нем сидеть. Мы хотим получить некую мечту, которая нам кажется является желанной, а на самом деле является просто искушением и нарушением десятой заповеди.